До обеда было еще далеко, но Вика получила одну. Коричневую, в блестящей корочке, едва сдерживающей напор сока и жира. Вика откусила и замахала языком, шумно запуская в рот воздух для охлаждения котлеты. Обычно Эмма Ашотовна не допускала таких предобеденных вольностей, но девочка выздоравливала после болезни и впервые за неделю попросила поесть. С увлечением жуя она прислушивалась к разговору соседок. Мария Тимофеевна, качая тощей головкой, обсуждала с Феней ужасное происшествие. Нынче утром во дворе на помойке нашли мертвого новорожденного ребенка. «Я тебе говорю, Феня, это либо из 8-го, либо из 12-го. В нашем-то никто и не ходил», — выдвигала патриотическую версию Мария Тимофеевна. «Поди, знай», — ворчала Феня, которая вообще о человечестве была дурного мнения. «Утянутся, ушнуруются, и не увидишь». И она очень натурально сплюнула на пол. Невзирая на девство о практических последствиях плотского греха, она была информирована очень хорошо и испытывала к нему сугубое отвращение. Разговор шел в опасном направлении, и Эмма Ашотовна с покрасневшим от сковородного жара лицом и строгими бровями велела Виктории отправляться в комнату. Наполненная теплой котлетой и ужасной новостью, шла Виктория по коридору и размышляла о бедном новорожденном. Сначала он представился ей в белом кружевном конверте, вроде того мемориального, в котором когда-то спала их мать, а теперь кукла Слава. Этот найденный на помойке мертвый ребеночек представлялся уже кудрявой куклой Славой со скользкими живыми волосиками. Но это было как-то неудовлетворительно. Не было жалко ни Славу, ни того ребеночка. Хотелось другого жгучего. Тогда Виктория представила его совсем маленьким, розовым, похожим на необросшего еще шерсткой котенка от коммунальной кошки Маруси, но только с ручками и ножками вместо лапок и со славиными розово-желтыми волосиками. Но и эта картина не совсем удовлетворяла ее жадное воображение. Жирными от котлеты пальцами она коснулась бронзовой ручки своей двери и замерла. О, если бы Гайне была тем воображаемым ребеночком на помойке! У Виктории дух захватило. Конечно, кто-то близкий и тайно злой выкрадывает маленькую Гайне, убивает и выбрасывает. Вика открыла дверь, и все рассыпалось от столкновения со скучной действительностью. Гайне с обвязанной розовым платком шеей сидела за столом и, прикусив кончик длинной косы, читала растрепанного от многолетнего пользования Робинзона Круза. Виктория прошла в детскую и встала у окна. Дворовую помойку, большой деревянный ящик, видно отсюда не было. Ее загораживал двухэтажный флигель. В его облупленный желтый бок Виктория и уставилась. Инженерные способности ее отца передались ей каким-то замысловатым способом. Ей тоже было важно, чтобы колесико цеплялось за колесико, шатун давил на кривошип, и машина в конечном счете двигалась. Тот мертвый ребенок ее совершенно не устраивал. Ей нужен был живой, выброшенный на помойку, и чтобы это была Гайне. Брови у Виктории были почти сросшиеся, дугообразные, а к вискам они как будто снова собирались загнуться вверх. В задумчивости она, как и отец, непроизвольно двигала бровями вверх-вниз. «Может, так?» Бабушка рано утром выходит с ведром и находит на помойке девочку. Думает, она мертвая, она живая. Она ее домой приносит и маме говорит: «Покорми ее, ей только 3 дня». А у мамы я тоже 3 дня. И опять вылезал дефект конструкции. Кто же тот злодей, который выбрасывает ребенка на помойку? Милиция уже опросила всех желающих высказаться по поводу криминальной находки. Собрала несколько фантастических версий, в которых увлекательно перемешивались корысть, колдовство и страсть к доносительству. И двор, всегда живущий по закону несгибаемый, как вечность и минутность, отодвинул происшествие в свою историю, обреченную на забвение, равно как и истории великих допотопных цивилизаций. Следователь положил на полку еще одно дело о нераскрытом убийстве, которое убийством не вполне считали. И только Виктория все мучилась своим недоношенным сюжетом. Когтистая интрига не отпускала ее, и она все искала гипотетическую мать, выброшенного на помойку ребенка, превратившегося по авторской воле и ее злой фантазии в сестру Гаине. На третий день творческих мучений Вика, проходя в своем же подъезде мимо двери, ведущей в полуподвальную дворницкую квартиру, нашла искомый персонаж. Бекериха, занимавшая здесь угловую комнату, видом была ужасна. Роста высокого даже для мужчины, по-мужски стриженная, истрепанная белесым лицом и одеждой, она слала пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели. Но пьяницей она действительно была на свой манер. Пила она каждый день, всегда в одиночку, затворившись в своей убогой комнатушке. Выпивала она ровно одну бутылку красного вина, начиная быстрым стаканом и растягивая оставшиеся полбутылки часа на два. Потом ложилась спать на тюфяк, прикрытый больничной простыней, взятый на прокат. Солнце вставало, когда ему было угодно, в зависимости от времени года. Бекериха же просыпалась всегда в половине шестого. Едва разлепив глаза, она выпивала оставленное с вечера, на два пальца от донышка, вино. Другой бы давно спился, но ее держало постоянство и приверженность к режиму. Очнувшись после обморочно крепкого сна, она шла в больницу махать тряпкой. Другие уборщицы и санитарки не любили ее за безучастную молчаливость, волчий взгляд и рьяную работу. Никто, кроме главврача Маркелова, взявшего ее на службу, не знал, каким толковым фельдшером и надежным помощником была Таня Беккер в довоенное допосадочное время. Отмахав свои полторы ставки 12 часов, она успевала по дороге домой прикупить ежевечернюю бутылку и к 8 уже забивалась в свою конуру. Она снимала боты, тужурку, садилась на тюфяк и ставила на табуретку, успешно заменявшую обеденный стол, заветную бутылку. Снаружи было тепло, и через несколько минут, она знала, тепло будет и внутри. И она медлила, потому что берегла и длила эту счастливую минуту, подаренную ей невзначай. Дворовые люди не взлюбили ее за гордость, которую проницательно в ней разглядели. Дети боялись ее и разбегались при появлении ее длинной фигуры в глубокой каменной подворотне. Они прозвали ее Трупорезка, потому что кто-то пустил про нее слух, что она работает в морге. Но это было не так, она всего лишь убирала в двух самых тяжелых отделениях больницы, в гнойной хирургии и неврологии. Виктория начала артподготовку. Она собирала вокруг себя кучку взъерошенных девочек и, тряся сдвоенным сине-красным помпоном навязанной шапочки, рассказывала, как трупы сначала плавают в больших стеклянных банках, потом их сортируют, отдельно ноги, отдельно руки, отдельно головы. И этим как раз делом и занята Бекериха. Рассказы Виктории были страшны и притягательны. Младшая из девчачьей компании, Лена Зинкова, затыкала уши рукавицами, но оттащить ее было невозможно. Даже то, что просачивалось через мокрые варежки, не теряло своей таинственной прелести. К тому же Виктория выбирала интересные места для подобных собеседований. В темном треугольно скошенном пространстве, под лестницей, в закутке между дровяными сараями, на шестом последнем этаже, на узкой недоразвитой лесенке, ведущей на чердак. Тьма, полутьма, невнятные постукивания сопровождали этот спектакль, и каждый раз Виктории, оказавшейся в рабстве собственной фантазии, приходилось придумывать что-то новое, еще далее, еще более. Она вполне справлялась со своей ролью рассказчицы страшных рассказов, которые шли по боковым тропкам, делали петли и витки, но не изменяли лишь ужасной Бекерихе, которая всегда оставалась главной героиней. Собеседования эти пользовались большим успехом, но чуткая ГНС с самого начала сериала все старалась улизнуть, отказавшись от прогулки под благовидным предлогом насморка или головной боли. Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда ГНС вынуждена оказывалась рядом с рассказчицей. Истории про отрезанные конечности и черные простыни оживших мертвецов, строго говоря, не были уникальными. Они были в моде их юного возраста, а также времени и места. Виктория, несомненно, была талантливой рассказчицей, а Гайне – самой впечатлительной слушательницей. К тому же Гайне смутно ощущала некую тревожащую целенаправленность этих рассказов о ночных взаимоотношениях оклеветанной Бекерихи и еще более оклеветанных умерших пациентов старой городской больницы. Эти три ступени вниз в полуподвальную квартиру казались Гайне входом в преисподнюю, и она, почти не касаясь пола, взлетала единым духом на второй этаж. В тот памятный вечер они сели за уроки позже обыкновенного, потому что был понедельник, а по понедельникам они занимались музыкой, а потому день был какой-то двугорбый. Они сидели за старым Маргаритиным столиком друг против друга. Виктория подложила под себя ногу, что было строго запрещено бабушкой, и высыпала на стол мятые тетради и обкусанные карандаши. Гене сунула руку в портфель и вынула из него волокнисто-коричневый конверт. «Ой», — сказала Гене, поскольку конверт неизвестно как попал к ней в портфель. «Что это у тебя?» — вскинула любопытные брови Виктория, пока Гене в недоумении разглядывала конверт, на котором расплывающимися красными буквами было написано «Квадратно и крупно». Гейне в собственные руки. «Конверт какой-то, письмо», — пробормотала Гейне. Она держала конверт двумя руками, и буквы, расплывающиеся волокнистыми сосудиками чернил, казались живыми и кровеносными. «А в нем что?» — почти равнодушно спросила Виктория. Гейне положила письмо на край стола, словно раздумывая, стоит ли вскрывать. Чутким своим нутром она понимала, что ничего хорошего в нем быть не может. Оно лежало на углу стола, сильно пахло клеем и делало вид, что совершенно случайно сюда попало. Гене запустила руку в портфель и вынула свои аккуратные тетради, розовое письмо в две линейки с редкой косой и желтую арифметику в успокоительную клетку. В нее и уставилась Гене. «Тебе письмо, да?» — не выдержала Виктория, которая пыталась сделать вид незаинтересованной. Гене перевернула конверт вверх спинкой, грубо заклеенный еще не высохшим клеем. Она провела пальцем по сырому шву и ответила сестре: «Я потом прочту». Вика накрутила на палец кончик косы и уставилась в тетрадь. Все шло неправильно. Письмо лежало на столе непрочитанным, бабушка могла войти в любую минуту, а Гене, как ни в чем не бывало, скользила 86-м пером по блестящему тетрадному листу. И действительно, вид Гейне имела безмятежный, но при этом она была полна дурного предчувствия и полностью была сосредоточена на письме. «Уйди отсюда, уйди, пусть тебя совсем не будет», — заклинала она грядущую минуту. Однако мысль, что письмо можно выбросить, не читая, даже не приходила ей в голову. Уставшая от ожидания Виктория положила руку на конверт. «Тогда я сама прочту». Гейне встрепенулась: «Нет, мое письмо», — и вскрыла конверт. «Гейне, вот настало время тебе все узнать. Меня все зовут Бекериха, а я твоя мать. Я тебя родила и подкинула, потому что не могла тебя взять с собой. Это секрет. Я потом расскажу. Скоро я приду, всем расскажу и тебя заберу, дочка. Будем вместе жить. Твоя мама Бекериха». Сначала Гейне долго разбирала, что именно написано мелкими, набок заваленными буквами. Слово «дочка» было выписано крупно, толсто. Она долго соображала, что же оно означает. Виктория терпеливо пережидала необходимую паузу и, наконец, спросила: «От кого письмо, Гайка?» Гене молча протянула ей тетрадный листок. Виктория наслаждалась текстом, он был хорош. Особенно нравилось начало. «Вот настало время тебе все узнать». О, это уже было, уже было. Это время, растянувшееся, как ослабшая резинка, потерявшее начало и конец, и странное движение по тошнотворному обратному кругу, ощущение ужасной кражи, чувство тьмы. И это всплывшее воспоминание чувства было верным доказательством того, что это письмо, ужасное даже на вид, сообщает не менее ужасную, но истинную правду, страшная Бекериха и ее мать. «Не бойся», — великодушно пообещала Виктория, — «никто тебя твоей матери не отдаст». «Ты что ли знала?» — ужаснулась еще раз Гейне. Чужое знание усугубляло весь этот ужас. Виктория дернула плечом, перекинула косичку и успокоила сестру. «Да ты не волнуйся так. Конечно, знала, и все знают». «И Феня?» — с глупой надеждой спросила Гейне. «Конечно, и Феня. Все, тебе говорю, знают». Следующий виток злодеяния был чистым экспромтом. Виктория не была особенно плохой девочкой. Дурная мысль овладела ею, и, как у талантливых людей бывает, талантливо развивалась. «А с чего наша мама заболела, как ты думаешь? Тебя бабушка с помойки принесла и говорит ей: вот, корми. Приятно, думаешь?» «И заболела?» — переспросила сестру Гейне. «А ты думаешь? Она говорит: не хочу, а бабушка ей велит, вот и заболела». «А ты?» — пыталась наладить треснувший миропорядок Гейне. «Что я? Я-то родная дочь, а ты подкидыш». «А с какой помойки?» Как будто эта подробность была так уж важна, спросила Гейне. «С какой? Да с нашей, где ящик зеленый во дворе», изящно присоединила Виктория географию к биографии и в этот именно миг почувствовала полнейшее удовлетворение художника. Вкус теплой котлеты, ужасные новости и запах мастики, которые натирали коридор, вот что еще она почувствовала в этот момент. «Ах!» — как-то вяло отозвалась Гейне. И Виктория, почувствовав эту вялость, вдруг усомнилась в успехе своей ловкой шутки. Веселой она не получилась, вот что. И она сунула нос в учебник, отыскивая нужный номер задачки и одновременно соображая, как бы оживить ситуацию. Когда она подняла голову от учебника, сестры в комнате не было. Аккуратно вскрытые конверты письмо лежали на краю стола. «Ревет за вешалкой», — предположила Виктория. Она собиралась дать сестре немного пореветь, а потом признаться, что это шутка. И тут в комнату вошел отец и спросил, «А где Гейне?» А Гейне отошла от дома так далеко, как никогда еще одна не отходила, до самой Пресни. Она стояла у входа в зоопарк, на тощем портале которого выродившиеся боги вымерших народов охраняли плененное звериное племя. Какое-то тоскующее животное, а может, ночная птица, издавала длинные хриплые вопли. Начинался снегопад, и все посветлело. Вокруг фонарей засияли шары золотого рассеянного света, а там, куда не доставало электричество, лунно и серебряно сверкал медлительный крупный снег. Все было новым и неиспытанным в эту минуту. И одиночество, и отдаленность от дома, и эти унылые вопли, и даже запах снега, смешанный с духом конюшни и обезьянника. Ей казалось, что с тех пор, как она ушла из дому, прошла вечность, и даже не одна. Это была вечность ужаса перед Бекерихой и вечность вины перед матерью. Она поверила сестре сразу и непоколебимо. Все объяснилось. Тонкие тревоги ее жизни, беспокойство, темные предчувствия и неопределенные страхи получили полное оправдание. Конечно же, она чужая в семье, а ужасная Бекериха — ее родная мать, и только Вика имеет полное право на бабушку, папу, Феню, на мамин утренний бледный поцелуй, а ее Гейне заберет в подвал ужасная желтозубая Бекериха. Мысль о сходстве с сестрой, прекрасно известном ей с раннего детства, нисколько не мешала общей картине развернувшейся катастрофы. Соображение это было слишком мелочным, чтобы рассматриваться в столь исключительных обстоятельствах. Если настоящая мать ее Бекериха, если она, Гейне, виновата в болезни бедной, ненастоящей матери Маргариты, то лучше всего ей будет умереть. Мысль о смерти принесла неожиданное облегчение. Она вовсе не стала размышлять о технических деталях самоубийства. Это тоже было бы слишком мелочным. Ей казалось, что достаточно найти укромное место, сжаться там в комочек, и одного ее горячего желания больше не жить достанет, чтобы никогда не проснуться. Она шла вдоль зоопарка по безлюдной заснеженной улице и заметила издали темную фигуру, протискивающуюся сквозь слегка раздвинутые прутья ограды. Ночной сторож Юков выносил обычной ночной дорогой свою законную порцию второсортной говядины, предназначенной тощим хищником. Юков шмыгнул мимо девочки и скрылся в проходном дворе. Здесь неподалеку жила его подруга. Мясо таким образом оказывалось дважды краденым — у тигра и у юковской семьи. Гейне постояла, пока человек не исчез из виду, легко проскользнула между прутьями. Здесь, в зоопарке, было чудесно и совсем не страшно. Тоскливые вопли ночного зверя прекратились, хотя время от времени раздавались какие-то таинственные громкие вздохи, урчания и стоны. В светлой пустоте прошла она мимо заснеженного пруда и вышла к вольерам, звери из которых были давно переведены в теплые помещения. В проходе между двух довольно высоких проволочных стен стоял большой деревянный ящик, очень похожий на тот зеленый мусорный, что был у них во дворе. Занесенные снегом брикеты из прессованного сена были свалены кучей у его боковой стенки. Гейне разгребла варежкой снег, вытащила один брикет и разворошила его. Печально запахло летом, дачей и всей ушедшей жизнью. Она села на брикет, как на низкую скамеечку, возле бабушкиных ног, сеном из разворошенного брикета покрыла колени, зажмурилась и крепко уснула, совершенно уверенная, что никогда больше не проснется в этот мир злой и неисправимой справедливости. Письмо вместе с надписанным красными чернилами конвертом Виктория засунула в штаны. В уборной она порвала его на мелкие кусочки и спустила в коммунальную лету. Недоверие к помойному ведру висело в воздухе эпохи. В перерывах между звонками в морг и в милицию Эмма Ашотовна допросила Викторию. Вика смотрела честными глазами. Врать ей не пришлось. Она действительно не знала, куда подевалась сестра. Эмма Ашотовна не была Шерлоком Холмсом, она не заметила ни подозрительного красного пятнышка на безымянном пальце внучки, ни брошенной на полуслове тетрадки ГНЭ, свидетельствующей о внезапности ее исчезновения. Впрочем, индуктивные методы доктора Ватсона были тогда не в моде, а другие более модные были совершенно неприемлемы для Эммы Ашотовны. В результате стечения этих двух обстоятельств Виктория была отправлена в постель, а домашнее следствие — на доследование в районное отделение милиции, куда был для этого послан Серго с чугунным гипертоническим затылком и буро-красным от прилившей крови лицом. Несчастная Виктория легла в постель сестры, оплакивая ужасную судьбу исчезнувшей Гайки и одновременно обдумывая хитрый план мести Беккерихи, которая была во всем виновата. Во втором часу ночи довольный и сытый Юков, удовлетворивший физические и в некотором роде духовные потребности за счет голодающего тигра, снова просунул между прутьями свое умиротворенное тело. Он намерен был обойти участок, а потом заглянуть в дирекцию, где дежурил сегодня его приятель Васин. Меж двух пустых вольер, возле большого деревянного ларя, он нашел спящую девочку. Куполком торчал на ее голове занесенный снегом помпон, не тающий снег лежал на ее ресницах. Но была она не мерзлая, теплая и дышала. Он удивился, что не заметил ее прежде, пошлепал по щекам, но она не проснулась. Тогда он смахнул с нее снег, взял на руки и отнес в дирекцию. Васин удивился, увидев его с такой неожиданной ношей. Ее посадили на стул, она продолжала спать. «Вишь, спящая царевна, и как ее сюда занесло?» — ворчал Юков. «Со дня осталось, что ли?» — высказал предположение Васин. «Нет, кажись, не было ее тут, когда я заступал. В милицию, что ли, позвонить? Или подождать, как сама проснется?» — рассуждал Юков. «Да они только приезжали, стоят поди у ворот», — заметил Васин. И правда, милицейская машина еще не отъехала. Васин привел дежурного лейтенанта. Дежурный тоже безуспешно пытался разбудить девочку. Ставил ее на ноги, но ноги были согнуты в коленях и не разгибались. Что-то не то решил дежурный и отвез спящего ребенка в приемное отделение Филатовской больницы. Пока в приемном отделении оформили получение странной больной, пока дежурный лейтенант, совершив объезд по своему околотку, добрался до своего отделения и сделал донесение о спящей находке, пошел уже 6 часов утра. В доме на Верзляковском спать не ложились. На кушетке, обвязав голову розовым платком, лежал Серго, в кресле окаменела бледная Эмма Ашотовна. Из комнаты время от времени раздавалось жалобное восклицание Маргариты. «А где ГНЭ?» Ей не отвечали. Одна только Виктория спала. В сестриной кроватке, обняв промокшую чуть ли не насквозь сестрину подушку и подтянув к животу колени, в той самой позе, в которой спала ГНЭ в изоляторе приемного отделения, куда ее поместили для выяснения личности и диагноза. Когда зазвонил телефон и Эмме Ашотовне сообщили, чтобы она ехала в Филатовскую больницу, где, судя по всему, находится ее пропавшая внучка, Серго бурно в голос зарыдал, и Эмме Ашотовне пришлось дать ему хорошую дозу валерьянки, прежде чем он впялился в толстое ватное пальто. Впервые в жизни Серго взял под руку тещу и, увязая в ночном снегу, не сбитым еще ранними дворниками в куче, повел ее в гордой шубе, в меховой шляпке, с шелковым пропеллером на затылке, через Никитскую на Спиридоновку, перевел через Садовую, и вскоре они вошли в приемный покой Филатовской больницы. Через стеклянную дверь Эмме Ашотовне показали спящую девочку. В бокс, однако, не впустили, сказав, что хоть она целая и невредима, но что-то с ней не в порядке, и утром ее посмотрят невропатологи и прочие специалисты, поскольку она спит, не просыпаясь, и даже в теплой ванне, куда ее поместили, она не изменила той позы, в которой ее нашли. Колени согнуты и ручки скрещены на груди. Впрочем, спит она спокойно, и температуры нет. Здесь Серго окончательно стало дурно. Он побледнел и повалился на случайно подвернувшийся стул. Понюхав на шатыря, он пришел в себя. И тут уж Эмма Ашотовна взяла своего зятя под руку и повела через Садовую, по Спиридоновке, через Никитскую к дому, в Мерзляковский переулок. Дворники уже расчистили тротуары, было светло. Служащие спешили по своим дребезжащим трамваям. Оба молчали. Они почти не разговаривали с тех самых пор, как он пришел с фронта. Но, собственно говоря, в этой семье разговаривали только девочки, либо с девочками. Взрослые же люди, Маргарита, Серго, Эмма Ашотовна, произносили постоянно лишь внутренние монологи. Это была печальная музыка семейного безумия, женского неразрешимого укора и мужского столь же неразрешимого упрямства. Но сегодняшнее их общее молчание не было начинено раздором. Они оба не понимали, что же произошло с их ребенком, и это общее непонимание, пережитая чудовищная ночь, сблизили их. «Ах, дурак, дурак!» — сочувственно и мимолетно подумала она о Серго, которого вела под руку. «Да и сама я дура, как просмотрела!» — трезво оценила ситуацию Эмма Ашотовна. И она позволила себе небывалое, обратилась к нему с вопросом. «Сережа, что же это такое с ней случилось, а?» «Бог знает, мама, совсем ничего не понимаю. Все есть у девочки», — сказал он с более сильным, чем обычно, акцентом. Они давно уже выглядели ровесниками, 50-летний Серго и 60-летняя Эмма Ашотовна. Когда они подошли к дому, увидели у подъезда жиденькую толпу и санитарную машину. Она словно материализовалась из всех ночных страхов сегодняшней ночи, но душевные силы были истрачены дотла. И потому Эмма Ашотовна даже не поинтересовалась, кому приехала скорая. А машина приехала за Бекерихой. Рано утром ее соседка, дворничиха Ковалева, не слыша из комнаты привычных звуков утренних сборов и не видя соседки возле кухонного крана, толкнула ее дверь, окликнула и, не слыша отзыва, двинула плечом. Крючок отлетел, и Ковалева обнаружила Бекериху, уткнувшуюся в тощую подушку лицом и с опущенными на пол ногами. Она как будто сидела, а потом упала лицом в казенную печать больничной наволочки. Так неожиданно настигла Бекериху острая сердечная недостаточность, и на два пальца красное вино так и осталось недопитым. Феня сказала по грехам, но таких грехов не бывает, и никто не исчислит, зачем Танина злая судьба послала ее на каторгу за немецкую фамилию прадеда, Петровского набора судостроителя, потом со скучной методичностью забрала мужа, мать, сестру и трехлетнюю дочку, а напоследок еще сделала ее ужасным пугалом 10-летней девочки, которую она и в глаза не видела. Виктория, не поднятая бабушкой в школу, безмятежно спала. Зато Маргарита встала. Причесанная и одетая, она стояла на стуле, установленном на середине обеденного стола, и вытирала влажной тряпкой хрустальные сосульки люстры. «Ну что с ГНС?» — спросила она сверху. Стеклянные палочки еще продолжали звенеть. «Все в порядке, она спит», — осторожно ответила Эмма Ашотовна. «Я чуть с ума не сошла», — тихо сказала Маргарита. «Мамочка, сделай на обед плов». Тут потрясенная Эмма Ашотовна плавно опустилась на тахту. Потом Маргарита подняла глаза на вошедшего в комнату мужа и обратилась к нему впервые за много лет. «Серго, помоги мне слезть. Я посмотрела, люстра такая пыльная». Виктория, проснувшись к этому времени, все отлично слышала из своей комнаты. Она зевнула, вытянула ноги и потянулась. «Какая все же Гайка дурочка! Подарю ей мою американскую собачку», — великодушно решила она. Вылезла из постели, отыскала лент-лизовскую собачку и посадила сестре на подушку, плюшевого свидетеля неспокойной совести. В это же самое время проснулась и Гайне. Она выпрямила затекшие ноги. Никакой каталепсии, предполагаемой врачами, у нее не было. Она посмотрела по сторонам. Сон с белыми, замазанными краской окнами ей не понравился, и она снова закрыла глаза. Когда она проснулась в следующий раз, Бабушка сидела возле нее на стуле, сверкая алмазными серьгами, и счастливо улыбалась красно накрашенными губами от того, что на желтоватых передних зубах был виден следок губной помады. Гайне поняла, что это не сон. К тому же из-за бабушкиной спины, треща наброшенным на плечи халатом, выглядывал Юлий Соломонович. Ему, известному врачу, под расписку выдавали пациентку, и он потирал свои розовые пересушенные руки, чтобы уличным холодом, пробившим его старые перчатки, не обжечь теплого детского тела.